Как известно, это обычное состояние, что эти главы спуска Иосифа в Египет, а потом и Якова, до конца Хумаш Брейшис, это всегда выпадает вокруг Хануки. И это не случайно. Есть связанные вещи. И я хочу немножко сегодня об этом поговорить. Однако я начну сначала с одной темы Хануки, темы, которая очень близка к нам, очень, в большом счете, я думаю, что вы поймете, что это очень близко не только мне, но вам тоже. Каждый, кто набрался сил и вырвал себя из привычного мира, окружения, культуры и прилепился к Торе Всевышнего, тут, скажем так, тут есть два аспекта. Один, в общем, это пробуждение этого желания прилепиться к Творе Всевышнего. Это пробуждение, оно зачастую было очень тонким, очень слабым. И, скажем так, все привычки жизни в нерелигиозном мире, неважно где, в России, на Украине, в Израиле, в Америке, все не важно. То есть, когда есть какая-то капля чистого оливкового масла, Божественной души в человеке, которая буквально пробуждается и хочет, просто чрезвычайно наглость такое хотеть, перевернуть всю жизнь человека. То есть он просто свою жизнь полностью перевернул. Этому противостоит все его устои, все привычки, вся семья. Ну, вы все это прекрасно знаете, я даже могу рассказывать это. И в итоге эта капля, она побеждает. Ну, как вы думаете, не это ли чудо Хануки? И это чудо Хануки началось, на самом деле, не зажигание свечей. Когда Маковеи восстали ради чести Всевышнего, чтобы не приносили свиней в храме, у них это было, они сами были, это были капли чистого оливкового масла, которое противостояло великой греческой империи, которая была, величие было не только в оружии, они царствовали своей культурой. И в частности, они очень поработили себе евреев своей культурой, а не только оружием. Слушайте, в период греков евреи делали себе операцию, чтобы не выглядели необрезанными. Чтобы не выглядели обрезанными. Называется «Лимшох баурла мушех орлос». Так, а почему это было нужно? Они должны были участвовать в соревнованиях по бегу, а греки бегали голышом, что не было видно, что они евреи. Это была ситуация очень тяжелая, когда греческая культура, она, в частности, греческая философия, очень-очень поразила наш народ. В этой ситуации, когда пробудились Маковеи, это была та капля оливкового масла, точнее, та капля, та искорка высшей божественной души, которая в них сохранилась, которая в них пробудилась, которая победила в них самих. Это вроде бы естественное отчаяние что-то изменить и побудило их пойти на войну без шансов победить. Давайте, я помню очень хорошо себя в этот период. Так, где-то так. Вот давно, но я помню. Даже когда я уже пришел к выводу, что надо еврейский, Тора – это истина, соблюдать, но я думал про себя, ну мы уже не можем измениться, ну надо подумать, как детей воспитывать, чтобы они изменились. И как-то все-таки изменились. Как? Я объясню. Об этом говорится замечательная вещь. Сказал Всевышний, что проделай себе отверстие, как игольное ушко, я вам проделал отверстие, как размер входа в улам. Улам это преддверие святыни в храме. Его врата это были 20, шириной 20 мот. Это много. И что это означает? Я объясню, что это означает. Как я объяснил, один из моих учителей, Рака Фридман, тут, когда человек должен делать отверстие в игле, чтобы была швейная игла, он делает отверстие не в сыре, а в железе. Надо проделать отверстие в железе, требуется много сил. То есть человек, который хочет себя вернуть Всевышнему, это требует тяжелой работы, тяжелого испытания. Требуется тяжелой работы выбора добра. Веры, кто думает, что это так легко, я уверяю вас, это не то, что нелегко, это даже будет, это вроде бы невозможно, если мне помощь свыше. Но если он делает эту работу, он действительно тяжко прорубает в себе это самое отверстие, игольное отверстие, Всевышний раскрывает ему широкие ворота. Это для нас. То есть есть то, что называется преддверие Хануки, это восстание Маковеев с лозунгом «Мила Шем Алайк, кто за Всевышнего с нами, не за национальное государство, не за израильское царство, не тому подобное, не было национальным бунтом, это было «Мила Шем Алайк, тот, кто ради Бога с нами, к нам». Итак, горстка священников победила великую греческую армию. И, поверьте мне, если немножко вещи как-то сравнить, когда человек вырос, неважно в каком месте, но вырос так, что в нем его дурное начало не просто властвует, это не просто конституционная монархия, это абсолютная монархия дурного начала. И в этой ситуации пробуждается доброе начало, что оно без вроде бы помощи почти снаружи, что оно победило в себе все это буквально ханукальное чудо. И тут есть тонкая вещь, хочу вам поделиться. На этой пути было много ситуаций, думаю, что у каждого из нас, когда мы чувствовали, что мы больше не можем. И тут приходила помощь свыше. Открою одну историю, я ни разу ее рассказывал, но вы, я помню, не слышали. Есть один ученик. Он женился на одной женщине из Москвы. Вот у него была подобная ситуация, еще докторка вышла замуж. Вроде бы делать какие-то шаги, вернуться к Торе. Тяжело. Весь мир, который привык человек жить, он тянет его обратно. И в какой-то момент чувствовала, что уже все, не может. В следующий шаббат я решила, что никакого шаббата. Пойду куплю туфли. Пришла в обувный магазин какой-то. А на нем написано «карет» на магазине. Увидела этот карет, она что-то уже знала. Побежала домой. Надо, что в Москве Всевышний привел рабов на магазин, который назывался «Каре». Такое там французское слово там это было, не было. Это никто специально это не сделал. Всевышний послал ей такое напоминание, которое вернуло у нее, слава Богу, еще дети, еще Тору, Брух Ашем. Знаете, у каждого из нас есть какие-то периоды колебания, сомнений, когда чувствуем, что у нас нет сил двигаться, я нет продвигаться. И тут мы видим, что Всевышний тут нам подсовывает какую-то помощь, там какую-то помощь, тут какую-то. Я это хорошо знаю по себе. И все, я все хочу говорить, так сказать, это. Но посылают. Посылают. И это то, что делает Хануку нашим праздником. И я начал наш сегодняшний урок с тем, что эти вещи связаны с нашими главами. Я хочу это объяснить. Ну, скажем так, противостояние всему окружающему миру, и, собственно, до начала оно началось из нашей главы. Это уже был Авраам, который называется Авраама Иври, как объясняют наши мудрецы. Иври – слово «эвер» – «сторона». Весь мир с одной стороны, Авраам с другой стороны. То есть не впечатляться от мирового большинства. Я объясню, не так просто не впечатляться. Человек там живет, так не так просто. Это был известный тезис, когда христиане пытались наш народ оставить Тору, перейти к ним. У них был довод. Вы нарушаете Тору. Тора говорится, найти за большинством, вы жалкое меньшинство. Вот на этот вопрос есть два ответа, которые я знаю. Я упомяну сегодня только один, потому что мне сейчас важно к нашей теме. Идут за большинством тогда, когда есть сомнения. Когда нет сомнения, то не идут за большинством. Однако, по большому счету, я дам также еще один ответ, такой очень важный ответ. Вот такая история в Праге. Я не помню, это было с одним из великих раввинов в Праге, кто-то был, я уже сейчас не помню. Слышал эту историю от одного из учителей. Местный епископ вызвал раввина, сказал ему, что вы нарушаете Тору, вы не идете за большинством. Хорошо, я тебе отвечу. Просто давай погуляй немножко по Праге, я тебе отвечу на этот вопрос. И пошли, говорю, раввин хочет. Так не вышли погулять, интересное зрелище. Пражский епископ и пражский раввин вместе идут по Праге, приближаются к рынку, все такое интересное зрелище. В какой-то момент раввин остановился, значит, в небо, очень удивленный. Епископ смотрит, ничего не видит. Что такое? Что случилось? Что там не видишь там ангелов? Вот тут там крылышко там за этим облаком, вот там еще. Как-то епископу неудобно. Что раввин видит ангелов, его нет. Он тоже начал видеть ангелов. Не может быть, что он хуже, чем раввин. А за ними, когда весь пражский рынок увидел, что раввин и епископ видят ангелов, то все остальные видели ангелов. Я вам отвечу, тогда сказал раввин этому епископу, я отвечу это на языке Андерсена, а король-то голый. Помните такую сказку Андерсена? А король-то голый, там нет никаких ангелов, а это вокруг, это твое большинство. А это твое большинство. По закону Торы большинство – это большинство мудрецов Торы, а не большинство…
Непонятно кого.
Непонятно кого, да. Так вот, наши праотцы, у них было эти два достоинства. Они были мудрейшими людьми, умнейшими людьми. Авраам Авину много размышлял перед тем, как прийти к тому, что он пришел. И у него не было сомнений. Это было его величайшее достоинство. И мы это видим, и когда он его бросили в печь, это было еще до Лех-Леха, до того, как Всевышний ему открылся. Видим, когда он взял своего сына Ицхака на заклание, так как он получил прямой, ясный приказ Всевышнего. Мы видим также поведение Ицхака, который не поколебался ни на йоту. Послушал своего отца, хотя Всевышнему там никогда не открылся. И тут есть, дальше есть у нас продолжение этого пути. И я хочу немножко объяснить. Есть у нас Яков, который вырос до позднего времени, он уже был гораздо старше меня сегодня, когда он пошел к Лавану.
63.
Что? И не когда он вышел, когда он пришел.
77.
Еще 14. До этого он был или у папы, и у папы, и у деда до этого, а потом был в Бет-Мидраше, дом учения Шема Эвера. Однако с Йосифом мы видим другую ситуацию. Ему было 17 лет. 17 лет. У Йосифа мы видим другую ситуацию. Йосифа, ему было 17 лет. Как известно, до 20 лет разум он еще не цельный. Не цельный. И вот его воруют из дома отца, продают его, попадает в мерзейшее место, называется Египет, и в смысле до поклонства, и в смысле разврата. Это было мерзкое место, Египет. И не просто попадает в Египет, а еще делают его рабом. А потом еще отправляют его в темницу. Йосиф не изменяется. Не изменяется. И до, и после этого имя Всевышнего на его устах. Всевышний помогает ему, безусловно. Начал помощь было, когда его взяли в Египет измаильтяне, которых пишет Раши, их основной торговлей это нефтью. Это было уже и тогда. Это вещь не новая. На этот раз они привели править пряности. Почему? Чтобы Йосиф не почувствовал дурного запаха. Какое это имеет значение? Объяснил Рахам Шулевича еще вещь. Это был, для Йосифа это был знак Всевышнего, от Всевышнего, что Всевышний с ним. Несмотря на все. То есть, с одной стороны, это было тяжелейшее испытание, с другой стороны, знак. И вот проходит Йосиф в Египте испытания тяжелейшие. Это по-русски, есть хорошее русское выражение. Поверьте мне, что я не являюсь поклонником русского языка, но там есть хорошее выражение. Огонь и воду, небо и медные трубы. То есть там было много медных труб. Вначале был огонь и воду, это тюрьма, это рабство, испытания жены Потифара и так далее. А потом были тяжелейшие медные трубы. Быть премьер-министром из рабства, из рабов, премьер-министра, когда все... Он был спасителем Египта буквально. И более того, обычай нашего народа, он основан на Торе, это не просто обычай. Мы своих детей благословляем, чтобы были как Менаше и как Эфрай. Симхай луким к Эфраю и к Менаше. Почему? Чем Эфраим и Менаше лучше Юды или Леви, или Йосифа самого? Почему мы так много заставляем? Детей именно ими. Я объясню вам. Я видел такое объяснение, помню сейчас где, но оно очень четкое объяснение. Иосиф вырос своих детей в Египте при дворе фараона, так что эти дети были по уровню, как его братья. Они были, им подобало быть главами колен Израиля. Это сила нашего народа выстоять во всех в этих ситуациях и вырастить детей таких, как будто бы он бы не был премьер-министром, как будто бы он был главой ешивы, и вокруг него было просто кампус ешивы. Нет, он... Это то, что мы видим в наших праотцов, в частности Иосифа. Вот эту часть, которая касается именно задания еще в молодом возрасте, это она особенно видна в Иосифе. И это та сила противопостоять окружающему миру в силу знания истины и доверия к Всевышнему, это та сила, которую получили и Маковеи, и с этой силой они пошли на войну с греками. Это очень простая, ясная связь, не единственная, эти глав с Ханукой. Хочу коснуться еще одна вещь здесь, касается уже больше недельной главы. Есть тут у нас две темы нашей главы. Одна – это самое начало, что Яков поселился в Ешев Яков Баэрец Мугре Авив Баэрец Кнаан. Что такое Эрец Мугре Авив? Буквально самое простое объяснение Мугре Авив, слово «лагур» – это «жить». В месте, где жил его отец Ицхак. Нациб в своем комментарии Эмек Добор где такое интересное замечание делает. Вообще-то путь Якова было оставить Исаву то, что есть, а саму уйти в другое место. Тут происходит вещь противоположная. Яков возвращается в Эрец-Исраэль, а Исав уходит. Почему так Яков... Так важно было ему Эрец Исраэль. Он объяснил, что это была страна Эрец Мугре Авив, это место, где святость и Тора уже впитались в это место служениями Торы и Ицхака, и Авраама. Я хочу добавить еще одну вещь. Вообще принято говорить, но, по-видимому, это неверно, потому что есть Мидраш, говорит, не так. Принято говорить, что вот Авраам, он привлекал далеких, он принимал геров, а Исхак, он был такой, весь он был Мидата Гвору, Пахад Исхак, он был как бы замкнут в своем себе, а не занимался деятельностью с окружающими. Однако в Мидраше Рабана, в нашей главе, написано не так. Что-то, мы слово «Мугре Авив» имеет еще значение, кроме жителя. Объясняет это Мидраш, место, где его отец обращал геров, имеет Исхака, это сделал то же самое, пришел делать Яков. То есть дальше говорит о Мидраш, Авраам приобщал к Торе геров, то же самое делал Исхак. Чем? Ну, Авраам занимался, был Бальхесед, он всех принимал, всех обхаживал. Ну, мы используем историю Шадваеру, как он принимал ангелов. А в Исхаке такое не говорится. Я как-то объяснил это так.
Вы?
Я, да. Что на Исхаке видели, что такое богобоязненность. Это была его самая сильная черта. Вот увидеть эту богобоязненность, люди, которых что-то в этом было у самих до того, как они... Это не для людей, которых этого нету. Это Амалеку не поможет. Но те, кто-то есть немного, а среди народов мира есть люди богобоязненные. Это не... Даже еще другие уровни, я имею в виду. Люди, которые есть внутри себя немного богобоязненности, когда они видели богобоязненность Ицхака, то они, вот это, они пошли за ним. Получить больше богобоязненности. Это те самые геры, которые пришли с Ицхаком. И может быть еще одна вещь, что эта богобоязненность Ицхака также была причиной, почему Яков обосновался здесь. То есть, почему? Потому что если мы говорим, что сила Якова, это была его Тора Якова, это была молитва Якова, безусловно, в месте, где есть уже атмосфера богобоязненности, это гораздо лучше. Поэтому Тору надо учить в месте, где есть богобоязненность, а не в месте, где ее нет. Это еще два объяснения, что такое Эрец Мегурей Авив. И последнюю важную вещь нашей главы, мы видим страшнейшее испытание, которое перенес Иосиф, потом вместе с ним Яков, когда он 22 года не знал, что с его сыном. Вопрос такой. Когда говорят, что Яков был наказан за то, что 22 года не начал родителей, это непонятно. Почему это непонятно? Потому что его послали в Харан папа и мама жениться, спасаться от Исава. А 22 не знали, где он. А вот Яков, он не знал, где его сын Иосиф. Он думал, что он погиб. Его оставила Шхина. Это был тяжелейший период. Это важный вопрос, я на него не отвечу. Скажу просто одну вещь, которую я отвечу. Нашему народу предстояло и предстоит пройти, прошли уже тяжелейшие испытания в изгнании, и для этого необходимо было проторить дорогу своим потомкам, это то, что сделали праотцы. Яков и Иосиф проторили дорогу всем нам, всем поколениям, оставаться цельными евреями, несмотря на все испытания, несмотря на отсутствие присутствия шхины, в изгнании, в одиночестве. Это та сила, которую мы получили от наших праотцов. И не то, что это было их именно наказание. Они, как отцы, должны были передать эти силы нам. Кстати говоря, есть очень интересный мидраш. Иногда у праведных родителей есть не всегда все хорошо в жизни. Говорит, мне очень, очень, очень интересная вещь. Почему это так? Чтобы заслуги отцов остались и для их потомков. Всего хорошего.